нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Сергей Бунтман ведет эту программу. Добрый день всем. И мы сегодня обращаемся к теме такой, как Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский и русское общество. Сейчас очень много говорят, пишут, снимают об Иоанне Кронштадтском. И хочется и нам поговорить, потому что здесь есть очень много вопросов. Андрей Левандовский у нас в гостях. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Я еще хочу сказать, что Елена Сьянова у нас в небольшом отпуске. Я надеюсь, что вот со следующей недели уже будут маленькие трагедии великих потрясений. Так что, пожалуйста, и не спрашивайте, где Елена Сьянова, что вот все будет со следующей недели. Итак, Иоанн Кронштадтский. Недавно был фильм, если я не ошибаюсь. Но, честно говоря, я его не смотрел.
И я не смотрел.
Вот. Я как-то отвык смотреть фильмы, и даже, получается, да. Нелюбопытно.
Я да. тоже очень давно не был в кино и не смотрел телевизор.
Вот, нет, я телевизор смотрю, но я смотрю какие-то...
Но вам по должности
необходимо. Не надо, там новостей нет, не знаю, нет, лучше в интернете смотреть. Я смотрю обычно или фильмы, или смотрю спорт. Совсем другим спутником
спорт
канала.
Спорт я тоже смотрю.
Вот, так что все это. Только носитель для кино и для спорта, для художественного кино. Иногда бывает замечательно. Кстати, два исторических чудесных фильма показали. Один французский, один шведский. Сейчас показали фильм великого театрального режиссера Роже Планшона «Людовик, король дитя». Все времена Фронды во Франции, Людовике XIV в отрочестве. И показали, снова показали фильм «Женитьба Густава III». Вот со всеми историями. Вот очень хорошее. Это очень качественное историческое кино.
Ну вот нельзя игнорировать. Телевидение, значит.
Нет, но это культура.
Культура, да.
Это вот канал культуры. Ну что же, вернемся к Иоанну Кронштадтскому.
Начнем.
Начнем разговор. Вот что самое главное, с чего бы стоило начать?
Вы знаете, я бы начал с того, что вот я у вас бываю редко, но я у вас долго. По-моему, с 94-го года.
Да, если не память раньше, не изменяет, да. может быть, и раньше.
Вот, и вот это единственный случай, когда я очень колебался, и сейчас даже жалею, что все-таки не отказался. Я объясню, почему. Пожалуй, самое сложное и... Ну, можно слово это употребить, щекотливая тема среди тех, которыми приходилось заниматься. Вопросы, связанные с религией, они очень остро действуют на сознание, подсознание. И вот понимаете, тут Иоанн Кронштадтский, он, скажем, восприятие русского общества и народа в целом. Это, вот мы говорили, как шахматная доска.
Да.
Черно-белая. Тут очень много зависит от того, из какого социального слоя, какая жизненная позиция и так далее. Тут, понимаете, если ты внутри церковной ограды, то восприятие исключительно, естественно, позитивное, но внутри церковной ограды ты не желаешь видеть, слышать ничего, кроме того, отвергаешь все, что за оградой находится. Если ты снаружи, то ты сплошь рядом не понимаешь того, что происходит в ограде. Вот проблема определенная. Тут, может быть, стоило пригласить человека, который находится в ограде, это снаружи.
Нет.
Вот тогда не получилось бы диалога.
Нет, мне как раз хотелось, чтобы об этом мы говорили с историком.
Ну да.
И потому что Иоанн Кронштадтский сам достаточно серьезно и когда резко и во всяком случае очень определенно говорил об обществе, говорил о государстве, говорил о построении.
Да.
И здесь не одни вещи. Когда мы читаем собственно, есть удивительное, я не скажу, что я знаю хорошо и жизнь и деятельность Иоанна Кронштадтского, не буду этого говорить, но я читал и какие-то отрывочные цитаты, и какие-то очень важные цитаты. Когда речь идет о вере и о христианстве, там, я думаю, что любой христианин любой конфессии может подписаться под ними. Многих
вот,
вещах.
Может быть, с этого стоит начать. То есть, хоть и снаружи, но попытаться воздать должное в меру своего понимания. Это, несомненно, человек совершенно исключительный с точки зрения чистоты, искренности, цельности. Исключительный вообще и особенно исключительный в контексте той эпохи, когда он появился. Конец, ну, в общем-то, вторая половина 19-го, начало 20-го, но слава к нему пришла все-таки ближе к концу 19-го, 80-е годы, 90-е. А апогея – это начало 20 века. Ну и очевидно, это был представитель церкви такой, о котором церковь может только мечтать, и которые появляются редко вообще, а для синодального периода русской церкви, тяжелого, в общем-то, это вообще, конечно, исключение. Вот в XIX веке вообще, конечно, у любого человека верующего и у любого историка, который хоть немного занимается историей русской церкви, там три фигуры. Это Серафим Саровский в начале XIX века, Филарет Московский, это начало, середина, и Иоанн Кронштадтский в конце. Все канонизированы. Но понимаете, вот Серафим Саровский – потрясающая фигура, но это человек, уходящий от мира, ну, понятный, как бы сказать, в контексте истории русской церкви. Филарет – это духовный лидер, иерарх, много писавший, много проповедовавший, но все-таки, прежде всего, как бы сказать, создатель, организатор. А Иоанн Кронштадтский, вот с этого, наверное, и стоит начать, он представитель белого духовенства, он приходской священник, которые, в общем-то, всегда были в нетях в этой системе, которые тянули на себе весь этот воз, но никогда не выходили за рамки вот, повседневной, или почти никогда, за рамки повседневной будничной работы. Собственно, ведь все святые православной церкви, они, как правило, монахи. Ну, исключая полководцев и прочее, но церковные
исключая
люди.
Исключая полководцев и царей.
Исключая полководцев и
царей. Князей
и
царей.
Я не знаю, был ли еще приходской священник, канонизированный русской церковью. Характерно, что когда Иоанн Кронштадтский стал приобретать славу, ему было письмо от Феофана Затворника, которого предупреждал, что у него ничего не получится все равно. Вот духовный подвиг совершить в миру невозможно. Мир, как бы сказать, разлагает. Мир уводит тебя от Христа. Постичь истину можно только в затворе, уйдя от мира. Иоанн Кронштадтский, у него ведь биография настолько простая. Его автобиография укладывается в полстранички практически. Он сын причетника из Архангельской губернии, а это, помимо всего прочего, беднота страшная, тем более, что отец рано умер. Потом Архангельское приходское училище и семинария, он пишет, что был одним из последних поначалу. Потом путем грандиозной внутренней работы стал первым. На казенный счет он был зачислен в Петербургскую духовную академию, закончил ее в начале 50-х. И вот, собственно, и все. Потому что все дальнейшее, 52 года, это приходской священник в Андреевском соборе города Кронштадта. То есть вообще это обыденная повседневная деятельность, сложная достаточно, но, как правило, предельно формализованная русского приходского священника. А в начале 20 века ему трудно было выйти из дома, потому что с раннего утра его ожидала толпа. В Андреевский собор было чрезвычайно сложно попасть, когда он там служил. Он служил почти каждый день. Его путешествие по России собирало народу, наверное, не меньше, если не больше, чем, скажем, путешествие по России русского императора. Он был невероятно популярен, и на то были причины. Я жду вопросы, какие.
Действительно, какие причины? Потому что, что мы знаем, если мы говорим уже только на начале 20 века, то это уже очень серьезно наработанные в миру, потому что там были и 60-е годы.
Да, конечно.
Необычайно плодотворные. Иоанн Кронштадтский смело вышел в мир. Очень смело.
Смело.
И смело и деятельно.
Да.
И вот что больше, его духовные размышления, его проповеди или его деятельность, что больше к нему привело?
Знаете, разделить, наверное, невозможно. Можно установить некоторую последовательность.
Угу.
Началось все вот с этой строжайшей внутренней дисциплины и стремления, как бы сказать, быть христианином в высшем смысле этого слова. Он сам говорил о том, что моя душевная жизнь – это, прежде всего, молитва. Вот эта постоянная молитва, которую он, по-моему, не прерывал. Постоянное стремление быть на уровне христианства, в высшем смысле этого слова. Отсюда молитва внешняя. Вот его служение ведь... сейчас, наверное, трудно найти человека, который не был бы в церкви или хотя бы не смотрел по телевизору торжественное богослужение. И согласитесь, что даже в присутствии высочайших особ, а может быть, именно в присутствии высочайших особ, богослужение проходит благостно, но формализованно, ритуально. И человек, плохо его понимающий, может заскучать, в общем. Вот Иоанн много сохранилось воспоминаний. Его служение в церкви поначалу поражало и могло поразить неприятно, потому что благости не было никакой.
Угу.
Был очередной экстаз постоянный. Он сам говорил своим коллегам-священникам, что главное, чтобы молитва не носила механический характер. То есть был надрыв. У него, кстати, при удивительно светлом взоре и благостном лике был резкий и неприятный голос, который поначалу тоже немножко шокировал. Были модуляции, было... Ну, короче говоря, создавалось некое поле, которое чрезвычайно увлекало даже непосвященных. Вот эта вот молитва поражала, потрясала, и так, очевидно, никто не молился. В храме Андреевский собор в этом плане был исключительное место. Это первое. То есть приезжали со всех, так сказать, краев приобщиться к этой молитве. А второе целительство, ну, на эту тему, наверное, нам трудно рассуждать, но факт... много. По этому поводу много всего писалось. И самое главное, что вера в Иоанна как целителя была на протяжении вот 40-50 лет. То есть он никого в этом плане не разочаровывал. И третье, что, в общем-то, очень к нему обращало многих, это то, что называется нищелюбием, богоугодными делами. Ну, прежде всего, через его руки проходили невероятные суммы денег. Потому что где-то уже с конца 80-х годов многие из тех, кто желал деньги потребить на что-то хорошее, предпочитали переслать или лично вручить ему на добрые дела. Кроме того, он сам раздавал милостыню. Вот вы знаете, меня тоже это потрясает. Он выходил из дома, и вдоль ограды Андреевского собора стояло порядка от 500 до 700 человек, которых называли войском отца Иоанна. Это те, кому раздавал милостыню непосредственно, постоянно. Но, кроме того, масса дел делалась через него. Ну, вот как бы сказать. Никогда он не настаивал, но... ну, вот как пример. Купчиха рассказывала одна, старая, бездетная, из его паства. Он постоянно называл ее бабушкой. Хотя она постоянно обращала внимание, что она совершенно одинока, детей у нее нет. Кончилось тем, что она организовала роддом для женщин с трудными родами. Я потом говорил, что вот она поняла. Благодаря отцу Иоанну у нее десятки, а потом и сотни внуков появилось. Вот это вот умение расположить на благо, вот оно, конечно, производило сильное впечатление.
Умение расположить и умение подсказать путь.
Не настоять, не ткнуть пальцем.
А подсказать путь.
Понять, что человеку ближе. Вот он, конечно, очень тонкий психолог. Это свыше, наверное, в какой-то степени. Вот это то белое, что, в общем-то, несомненно, то, что производило очень сильное впечатление, причем обратить внимание. Это было время, когда начальство церковное и светское, а церковь ведь под бюрократией, синод,
да,
реагировало на все, что движется. Победоносцев с большим подозрением относился к отцу Иоанну на первых порах его деятельности. Синодальное начальство его исследовало на предмет сектантства. Но он, тем не менее, устоял перед этой очень серьезной силой и стал тем, чем он стал. Вот это явление совершенно исключительное. Больше в России того времени ничего подобного не было. А это время, когда устали от материализма, устали от позитивизма, когда было совершенно очевидно, в воздухе пахло катастрофой, и он, конечно, притягивал.
С другой стороны, да, устали от позитивизма, устали от материализма, но с другой стороны появилось, вот в особенности на рубеже веков 19 и 20, появилось очень много духовных исканий,
да,
которые были или парахристианские, или, ну уж во всяком случае, не очень-то ортодоксальные, если христианские.
Или совсем не ортодоксальные.
Или совсем не ортодоксальные, или уходили. Появился Восток.
Совершенно верно.
Возродилось очень во многом духовические всевозможные.
Теософия на подъеме как
да.
раз. Антропософия, которая на определенные круги артистические, литературные оказывала очень сильное воздействие. Совершенно верно. Вот это как хорошо известно, церковь пугала и отталкивала по вполне понятным причинам. И здесь отец Иоанн был, как бы сказать, своего рода передовым отрядом, который противопоставлял вот этому нехристианскому стремлению к сакральности, к пониманию высших истин, христианское. И он чуть ли был не один на вот, первом плане в этом отношении. Тот, кого можно было противопоставить там ученикам Блаватской, Штейнера и так далее.
С одной стороны, противопоставить, а с другой стороны, абсолютно заформализованная церковь.
Абсолютно.
Появилась необходимость везде, кстати говоря, во всем христианстве, что в восточном, что в западном, по-разному осознанная очередной раз необходимость подтвердить очень многие вещи и подтвердить данные в Откровении, подтвердить другим языком.
Совершенно
уточнить верно. И подтвердить. Такое ощущение, что в официальной и вот, вот насквозь бюрократической, уж что об этом говорить, синодальной церкви, это ощущение было достаточной редкостью.
Вот, вот.
Вернитесь и делайте все как надо. Единственный способ.
Вы знаете, это просто удивительно, до какой степени церковь придавила власть. Но Константин Петрович Победоносов, при всех его достоинствах, он же реагировал на все, что движется. Абсолютно. Любое, любая живая мысль, любое живое движение у этого очень умного и дельного человека вызывало просто в лучшем случае испуг, в худшем отвращение. Его беседу с Иоанном передают. Вот вы можете излечить, вы там творите чудеса, а что в конце-то концов будет? И Иоанн ему ответил, давайте до конца доживем и там посмотрим. Победоносов вообще, у него есть тяга к смерти, к неподвижности, к застою. А Иоанн Кронштадтский очень живой человек. Вы абсолютно правы, у меня такое же впечатление, что это вот то самое движение воды, которое многие ждали, и которое на протяжении всего XIX века практически в церкви отсутствовало.
Но тут была и оборотная сторона, потому что это Иоанн Кронштадтский был практически один. Практически один. И поэтому или нужно было, или полностью, в особенности это уже в 900-х годах, или полностью ему доверять, если ты хотел и живого движения, и порыва христианского, и православного порыва, или полностью ему доверять, или тогда ты оказывался в каком-то подвешенном состоянии.
Вот оказывался именно в подвешенном состоянии, потому что полностью доверять, вот этот вот порыв, он застывших, представителей застывших бюрократических структур, по-моему, очень пугало. Любой, даже направленный на поддержание того, тех структур, в которых сами эти люди существовали. Наступило время, когда власть боялась движения. И, повторяю, Победоносов очень характерна в этом отношении фигура. Лучше не делать ничего, чем делать хорошее, даже с его точки зрения. Потому что любое движение приводит к... Ну, вроде повисли над пропастью, и лучше не двигаться вообще.
Но это очень интересная такая вот интересная позиция, и она очень часто возникает именно в такие эпохи. Позиция такая, как была у Победоносцева. Позиция, которая внутренняя, для меня, я не знаю, правильно это или нет, но внутренняя для меня это означает признание необычайной силы за противником. Что бы ты ни сделал, самое главное – устоять в своем неподвижном состоянии, в своей недвижности, в своей какой-то вот такой вот норке устоять. Потому что противник силен заведомо. И заведомо высунешься, он тебя убьет.
Но ты знаешь, что характерно-то, что отец Иоанн при всем своем порыве, в конце концов, работал на неподвижность. Ну, мы, наверное, об этом будем говорить.
Да, мы об этом поговорим через несколько минут. Я напоминаю, что у нас работает телефон для СМС. +7 985 970 45 45. Там, конечно, нельзя присылать такие развернутые вопросы, как в интернете. Но и к тем и другим вопросам и соображениям, которые вы нам пришлете, мы обратимся.
Нет, ребята, все не так, ребята.